Тая Джинестей, убийство в доме на Большой улице. Пролог. Летнее солнце давно скрылось за горизонт, принося с собой в город ночную свежесть. На центральной улице городка, коим в то время считался Саратов, большие дома больше напоминали усадьбы, чем рядовые постройки. Фонари отбрасывали мокрый свет на асфальт, мелькая бликами в лужах. Мора сделала ночь липкой и зяблой. Двухэтажный коттедж с лепниной на фасадах и коваными воротами всегда казался оазисом благополучия. В доме No 13 пахло деньгами и тишиной. Правда, в эту ночь она была совсем другой. Синий свет маяков прорезал мглу без звука. Полиция и скорая подъехали почти одновременно. Без суеты и сирен было ни к чему будить спящий город оглушительными сигналами о совершенном происшествии. Калитка ворот оказалась не заперта, точно так же, как и входная дверь в дом. Старший следователь с усталым взглядом первым вошел в прихожую. Следом за ним торопились двое оперативников, фельдшер. Внутри было стерильно чисто, а в коридоре пахло свежим паркетным лаком. «На второй этаж», — кивнул участковый, ждавший их приезда у калитки. Они поднялись по скрипучей лестнице, направляясь в большую спальню. Первыми в глаза бросились тяжелые портьеры, кровать с кучей декоративных подушек и даже пустой стакан на прикроватной тумбочке. Под потолком колыхалась веревка, привязанная к кованому крюку люстры, которая, в принципе, никогда не была рассчитана на человеческий вес. Петля болталась, слегка раскачиваясь от сквозняка. Окно в спальню было распахнуто настежь. Рядом лежала перевернутая табуретка. В неестественной позе, запрокинув голову, на полу лежало тело молодой женщины. Темные волосы разметались по ковру. Глаза полуоткрыты, а на шее темнеющий след. Рядом с ней на коленях сидел мужчина в дорогом деловом костюме. Он не сразу обратил внимание на вошедших гостей. Его тело лишь раскачивалось вперед-назад, а из горла вырывались животные стоны.
«Станислав Алексеевич?»
Оперативники переглянулись, когда один из них приблизился у мужчины. Им не нужно было спрашивать его имя. Все в городе знали хозяина этого дома. Фельдшер приблизился к телу женщины и коснулся шеи пальцами. Слабую розовую полосу от веревки перекрывали темные следы от пальцев. На первый взгляд казалось, что несчастную задушили. «Вызывайте криминалистов», — сказал он, выпрямляясь. «Скорая здесь бессильна». «Станислав Алексеевич, поднимайтесь», — его попытались поставить на ноги. «Вы должны проехать с нами для дачи показаний». «Но дети», — прошептал он белыми губами. «Я должен их забрать. С детьми все будет в порядке». «Поехали». Когда подозреваемого подняли, крупное тело пошатнулось. Двое оперативников подхватили его под руки. У порога Станислав оглянулся на жену и заплакал так, что содрогнулись плечи. Его погрузили в патрульную машину и под мигающими маячками повезли в отделение. Автомобиль остановился у серого двухэтажного здания с облупившейся штукатуркой на фасаде. Станислава вывели из УАЗа под руки, ноги слушались плохо, наполнившись свинцом. В нос ударил запах сырости и дешевого табака. Кто-то из оперативника докуривал тлеющую сигарету у крыльца, не спеша гасить бычок подошвой ботинка. «Давайте, Станислав Алексеевич», — голос следователя звучал устало, но настойчиво. «При всем моем уважении к вам, не заставляйте нас применять силу». А он и не сопротивлялся. Никогда его вели по узкому коридору, мимо стеклянной дежурки, где дремал лейтенант. Тот очнулся, только когда оперативник стукнул по стеклу, кабинка задребезжала. «Оформляй, старый дрыхун». Не сопротивлялся, когда проходил мимо камер, где орал пьяный мужик, требуя один звонок жинке. Кабинет следователя находился на втором этаже. Тесная комната с высокими потолками, тяжелый стол, заваленные папками и листами. В углу печка-буржуйка, отопление еще не включили, было зябко. Окно выходило во двор, где под единственным фонарем качалась береза. «Присаживайтесь». Станислав опустился на стул для допросов. Жесткий и с прикрученными к полу ножками. Он перевел взгляд на свои руки, скованные наручниками.
«Это необходимо?»
– спросил он у следователя. Тот нахмурился и перевел взгляд с бледного лица на запястье. «Пока да». Смирнов кивнул и уставился в одну точку на стене, где желтело пятно от протекшей крыши. Следователь, Горелов Илья Викторович, не торопился. Ему было около 50, залысина на затылке, мятый пиджак, глубокие морщины вокруг рта, многолетние темные круги под глазами. Таких не обмануть театральными рыданиями. Он медленно, будто нехотя, достал из ящика диктофон, включил запись и откинулся на спинку кресла.